Вопрос. Можно ли предвидеть, находясь на низших уровнях сознания, что произойдет в определенный момент времени? Здесь нельзя сказать однозначно. На некоторых уровнях сознание создает формы и формации, после чего пытается воплотить и проявить их на Земле. На этих уровнях действуют и борются друг с другом силы, чтобы установить свой порядок вещей. Там, в непроявленном виде, находятся самые разнообразные возможности. Возьмем, к примеру, план сознания, на котором существуют образы, создаваемые человеческим воображением, и фантазии, стремящиеся к воплощению на Земле. Это уровень создателей и творцов новых форм, придумывающих разного рода обстоятельства и события, играющих силами этого уровня. Авторы романов и рассказов, придумывая и повествуя сюжеты, события и образы, создают силой своего воображения целый мир, населенный всевозможными противоборствующими формациями, которые стремятся к господству друг над другом, используя благоприятное стечение обстоятельств или какие-то другие преимущества перед своими соперниками, чтобы получить возможность воплотиться на Земле. Когда эти формирования, движимые определенными силами, попадают в земную атмосферу, многие окружающие их вещи и обстоятельства начинают складываться сами собой, автоматически. Желаемый или задуманный объект постепенно реализуется на материальном уровне, иногда претерпевая определенные деформации в результате сопротивления земной атмосферы. В конечном счете завершается реализация на Земле идеи или замысла автора рассказа или романа, сформированного прежде на соответствующем уровне сознания. Если вы по какой-то причине посвящены в планы автора и можете проследить весь путь его идей и образов вплоть до их воплощения на Земле, то вы сможете тогда предвидеть развитие событий, так как прослеживаете их эволюцию с более высоких планов сознания, до материального. И чем выше вы будете подниматься по лестнице сознания, тем лучше вы сможете предвидеть будущее развитие событий здесь. А если вы подниметесь еще выше, на более удаленные уровни сознания, то для вас не будет ничего невозможного. Развертывание мира идет определенным курсом, который вам неизвестен. Все непроявленные во Вселенной возможности будут когда-нибудь реализованы, но мы не знаем, в какой последовательности и каким образом будет происходить эта реализация. Есть решения, которые принимаются на высших планах сознания и ускользают от нашего обычного уровня восприятия. Поэтому нам сложно что-нибудь предвидеть здесь. Но если вы осознанно можете перенестись выше и присутствовать там, как вам это объяснить? Все возможное уже есть и присутствует в абсолютной статической вечности. И все это будет проявлено и развернуто в материальном мире в определенной, конечно, последовательности. В статической форме бытия все может существовать вместе и одновременно, но развертывание происходит во времени, то есть последовательно одно за другим. Итак, каким путем будет идти реализация всего непроявленного на Земле? Где-то высоко есть область абсолютной свободы. И почему вы думаете, что ваша искренняя молитва или покаяние не в состоянии изменить последовательность и характер развертывания Вселенной? Это значит, что нет ничего невозможного. Итак, ваша интенсивная молитва и искреннее покаяние в состоянии все изменить. Это драгоценный дар божественной благодати, полученный человеком, но мы не знаем, как его использовать. Несмотря на самый абсолютный детерминизм горизонтальной плоскости, если вы знаете, как достичь самой высокой точки сознания, пройдя через все горизонтальные уровни, то вы можете изменить все, что кажется абсолютно предопределенным. Вы можете называть это как угодно, но это своего рода сочетание абсолютного детерминизма с абсолютной свободой. Все эти теории остаются лишь теориями, ментальными концепциями, представляющими собой более или менее образное отражение реальности. Но это вовсе не сама реальность. Когда вы говорите «детерминизм» или «свобода», то это только слова, дающие очень неполное, очень приблизительное и очень бледное описание тех реалий, которые находятся внутри и вокруг вас, и повсюду. И для того, чтобы осознать, что такое Вселенная, надо раз и навсегда оставить свои ментальные конструкции, иначе вы никогда ничего не поймете. По правде говоря, один короткий миг абсолютно искреннего покаяния или упорной молитвы принесет вам больше понимания, чем целые часы, проведенные в медитации. Вопрос. В чем разница между молитвой и покаянием? Я уже писала где-то об этом. Молитвы бывают разные. Молитва может иметь исключительно механическую материальную форму и представлять собой автоматическое повторение заученного набора слов. В этом случае она немногого стоит. Такое механическое повторение заученного текста молитвы имеет только один положительный результат, а именно успокоение молящегося. Так как если вы несколько раз подряд повторяете слова молитвы, то это оказывает на вас успокаивающий эффект. Молитва может быть спонтанным словесным выражением какого-то весьма конкретного желания молящегося. В молитве можно просить о чем-то, о той или иной вещи. Можно молиться за кого-то, за себя или за то, чтобы обстоятельства сложились определенным образом. В какой-то точке молитва и покаяние пересекаются, если молитва является выражением непосредственного живого опыта, рожденного в глубине души, и одновременно формой воздаяния благодарности за полученный опыт или просьбой о продлении и истолковании этого внутреннего опыта. Такая молитва очень близко подходит по своему существу к покаянию, которое, в свою очередь, совсем не обязательно облекается в словесную форму и похоже скорее на внутренний призыв, обращение или чаяние. К примеру, вы стремитесь и желаете достичь определенного состояния. Что-то внутри вас не соответствует вашему идеалу. Вы находите в себе какой-то отпечаток невежества или даже злой воли, нечто диссонирующее с тем, что бы вы хотели в себе реализовать. В этом случае ваша внутренняя устремленность не будет иметь словесного выражения, но скорее будет похожа на жертвенное пламя, в котором сгорает живой опыт. Этот внутренний огонь души будет стремиться разгореться все сильнее и сильнее, становясь все чище и яснее осознавая свою цель. Все это, возможно, и будет сформулировано в словах, но позже, если вы попытаетесь вспомнить и описать свой опыт. Но покаяние всегда разгорается как пламя, поднимающееся все выше и выше и несущее в себе то, к чему вы стремитесь или чем желаете быть или что хотите иметь. В данном случае ваше желание есть чаяние и надежда, так как по своему качеству и форме это не просто желание, в том смысле, в котором обычно употребляется это слово. Оно поистине подобно гигантскому очищающему пламени воли, несущему в своей сердцевине то, к чему вы стремитесь. Например, вы совершили что-то, о чем потом пожалели, так как ваш поступок имел негативные последствия для людей, имевших к нему отношение, и вы не знаете их реакции, но вы искренне хотите, чтобы все устроилось наилучшим образом, и чтобы окружающие вас поняли, что вы совершили ошибку и раскаиваетесь. Вам также хочется, чтобы создавшаяся ситуация послужила вехой на пути вашего внутреннего роста и развития, новой ступенькой в восхождении к Божественному, дверью в более чистое и светлое будущее. Все эти чувства и переживания концентрируются здесь, жест, указывающий на сердце, как некая сила, поднимающаяся вверх, подобно пламени, не оформленная зачастую ни словом, ни каким-либо другим средством выражения. Это и есть настоящее покаяние. И если вы постоянно находитесь в состоянии готовности к самосовершенствованию и к гармоническому соединению с Божественной волей, то вы можете испытывать такое переживание покаяния на дню до сотни и тысячи раз. Молитва носит относительно внешний характер и имеет более предметную направленность. Молитва всегда облечена в словесный образ, который и делает ее молитвой. Покаяние тоже может иметь форму молитвы, но покаяние, являясь внутренним устремлением к Божественному, превосходит молитву во многих отношениях, так как ему присуща самоотрешенность, отождествление и слияние с предметом своего чаяния и принесение в жертву Божественному всех своих действий и помыслов. В молитве вы можете просить о чем-то, но в то же время можете и воздавать благодарность Божественному за его милость к вам. И такая молитва имеет гораздо большее значение, так как представляет собой акт благодарения. В молитве можно выразить свою благодарность за доброту, проявленную к вам Божественным за то, что оно для вас сделало, за то, что вы увидели в нем, и свое восхваление, которое вы предлагаете ему. Все это может иметь форму молитвы, которая будет относиться к молитвам более высокого уровня, поскольку она лишена чисто эгоистических мотивов. Разумеется, покаяние может совершаться на всех уровнях сознания, но истинным его центром является психическое существо, в то время как молиться можно на всех уровнях сознания, и на каждом из них молитва будет принадлежать соответствующему уровню. Молитва бывает чисто материальная, физическая, витальная, ментальная, психическая, духовная. Каждая из них имеет свою собственную особенность и ценность. Есть еще одна разновидность молитвы. Она самопроизвольна и лишена эгоизма и подобна великому призыву, ходатайствующему перед Всевышним. Такая молитва обладает большой силой. Я могла бы привести множество примеров, как молитва такого рода приводила почти к мгновенной реализации того, на что была направлена. Она предполагает наличие большой и горячей веры, искренности, сердечной открытости, бескорыстия и отсутствия практической расчетливости. Большинство же людей привыкли давать только для того, чтобы получить что-то взамен. Основная часть их молитв носит именно такой характер. Но наряду с такими молитвами есть и другие, о которых я уже говорила, выражающие благодарность и имеющие форму песни или гимна. Эти молитвы особенно хороши. Не знаю, понятно ли вам все, о чем я хочу сказать. Короче говоря, молитва всегда имеет словесное облачение, но слова могут иметь разное значение – в зависимости от того, в каком состоянии находится произносящий их человек. Молитва всегда оформлена словами, покаяние не обязательно. Трудно молиться, не обращаясь к кому-то. Есть, например, люди, для которых во Вселенной не находится места для божества, и они по совершенно очевидной причине не могут молиться, так как им не к кому обращать свои молитвы. Разве что только молиться самим себе, но так обычно никто не делает. Покаяние, как чаяние, может быть лишено веры в божественное. Иногда отсутствие веры в Бога заменяется верой в прогресс, и тогда человек верит, что мир находится в состоянии постоянного прогрессивного развития, не имеющего предела. У таких людей может наблюдаться очень сильное чаяние всеобщего прогресса, при этом они прекрасно обходятся без веры в Бога. Таким образом, покаяние чаяния всегда предполагает наличие веры, но не обязательно веры в божественное. Молитва же не может существовать без веры в божество. Причем божество при этом должно быть обязательно персонифицировано. Молитва должна быть обращена к тому, кто может нас услышать, иначе она лишена смысла. Поэтому, если вы молитесь, это означает, что вы верите, даже если и не осознаете этого, в нечто высшее и несравненно более могущественное, способное изменить нас самих и нашу судьбу, если только наши молитвы будут услышаны. Считалось, что ничто не в состоянии упразднить последствия кармы, которые могли быть только исчерпаны определенными действиями, способными трансформировать эти последствия, исчерпать их, ликвидировать. Но я знаю, что супраментальная сила может ликвидировать все кармические узлы, минуя обычные в таких случаях стадии процесса. Обычно психическое существо переходит от одного воплощения к другому, но бывают случаи, когда психическое существо воплощается с определенной целью, чтобы отработать, пройти через конкретный опыт и научиться чему-то, развить какие-то способности. При этом иногда случается, и на то может быть множество причин, что душа в силу неблагоприятных обстоятельств попадает не в то место или окружение, как было намечено. Тогда задача воплощения становится в принципе невыполнимой, и душа покидает физическое тело. Или же душа может попасть в такие условия, в которых она не может выполнить стоящих перед ней целей из-за определенного негативного стечения фактов и событий. Негативного не только с объективной точки зрения, но в смысле стоящих перед ней эволюционных задач. Тогда, в своем следующем воплощении, у души возникает необходимость получить несостоявшийся опыт заново, но уже в значительно более тяжелых условиях. Но если и вторая попытка получения нужного опыта заканчивается неудачей, так тоже бывает, и обстоятельства еще больше препятствуют реализации замысла психического существа, к примеру, душа попадает в тело со слабо выраженной волей или с расстройствами ментальных функций, или с гипертрофированными эгоистическими наклонностями, и все заканчивается самоубийством, то это ужасно. Я не раз была свидетелем подобных случаев, когда создается страшная карма, повторяющаяся от воплощения к воплощению до бесконечности, пока душа не сможет побороть ее последствий и сделать так, как ей надо. С каждым разом условия воплощения становятся все более тяжелыми и требуют от человека все больших усилий для их преодоления. Те, кто знают о таком положении вещей, говорят: «Вам не выбраться из этого». На самом деле, стремление выбраться из создавшейся ситуации толкает вас на совершение еще более неразумных поступков, усугубляющих ваше положение. Подсознательная память о негативном прошлом опыте создает непреодолимое желание убежать от вновь и вновь повторяющихся трудностей, и вы начинаете повторять ошибки прошлого или делать еще большие глупости. Бывают моменты и обстоятельства, когда никого нет рядом и некому помочь. Тогда ситуация становится невыносимой. Но если душа сможет хотя бы однажды воззвать к Всевышнему, хотя бы однажды соприкоснуться с благодатью, то в следующей жизни вы будете поставлены в такие условия, при которых все трудности будут моментально устранены. Вам трудно себе представить, как много людей, то есть душ, жадно тянувшихся к этой возможности контакта с благодатью, встречалось в этой жизни на моем пути. В такой критический момент от вас порой требуется огромное мужество и терпение, а иногда бывает достаточно истинной любви. Если в эту минуту вы сможете найти в себе хотя бы каплю веры, то этого достаточно, чтобы все исправить. Я много раз убеждалась в этом. Хотя бывали и такие случаи, когда людям не удавалось преодолеть критический барьер. Но чаще всего результат бывал положительный. Если только не побеждала привычка бежать от трудностей, бежать вместо того, чтобы смело встретить их лицом к лицу. Здесь необходима сильная воля. И прежде всего, способность устоять перед искушением, фатальным искушением, которое преследовало вас на протяжении многих жизней с всевозрастающей силой. Каждое ваше поражение придавало ему силы, но одна ваша крохотная победа над собой может уничтожить его власть над вами. Хуже всего, когда у вас не хватает стойкости и мужества. Вам потребуется необузданная сила характера. Как часто мне говорят: «Я хочу умереть, я устал, мне не хочется жить». На это я всегда отвечаю: «Так в чем дело? Убейте в себе свое эго, раз вы хотите умереть. Найдите в себе мужество, чтобы умереть для своего эгоизма». Но поскольку мы имеем дело с кармой, вы должны, непременно должны сделать, предпринять что-то сами. Карма – это результат деятельности вашего эго, последствия его действий. И только когда эго исчезает, кармы больше не существует. Мать.